В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Книжный клуб». Это эфир в записи. А сегодня у нас в гостях автор книги о женственности, которая вышла в издательстве «Никея». Это священник Петр Коломейцев, психолог и декан факультета психологии Московского православного института Иоанна Богослова, РПУ. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Мария.
Вы автор не только этой книги, но вот это, я так понимаю, самая свеженькая такая, да, недавно вышедшая.
Ну да.
Вот. И вы знаете, я когда еще знала, что вот есть книга о женственности, я почему-то себе представила, что вот я возьму в руки, и там будет как-то вот как по Библии, как понимать образ женщины, роль женщины, призвание. И была поражена, когда в такой маленькой книге встретила очень много самых разных примеров из жизни, из искусства. Вот поражена, как вы в такой маленький объем вообще вместили столько разных тем.
Да и много книг тоже посмотрел. Нет, конечно, здесь есть и примеры из Библии, из святых отцов, из митрополита Антония. Вот. Но здесь есть и мой любимый философ Сомер, который написал книжку «Существует ли женщина?». Вот. Конечно же, я не прошел мимо Библии феминистов. Это книги Симон де Бувуар «Второй пол». Вот. И, конечно, вот один из моих любимых авторов – это, значит, западный богослов, это Жозетта Круассан, ее книжка «Призвание женщины».
Это, я помню, эта книжка была в 90-е годы очень популярна. Она ходила в таких переводах, ну, как-то самоиздатских. Была очень интересная. Что вас вообще в целом побудило обратиться к этой теме? Почему книга о женственности?
Ну, я все время шучу, что сам факт моего рождения в роддоме Клары Цеткин, он уже как бы обязывал меня родиться феминистом. Вот. Но на самом деле мне попадались в жизни как-то вот действительно очень какие-то ключевые моменты, очень значимые для меня женщины. У меня была замечательная учительница по русскому литературе Авива Евсеевна Альтшулер, которая вот открыла музей Лермонтова в нашей школе. Мы в этой школе учились вместе с Борисом Сергеевичем Братосем, с профессором, и оба ее с благодарностью помним. Вот, она мне дала книжку Зенона Коседовского «Библейские сказания», так что можно сказать, что вот именно она меня как бы открыла мне мир вот такой удивительной книги, как Библия. Вот. Это и замечательная преподаватель по рисунку Нина Федоровна Нинюкова. То есть, в общем, это действительно были какие-то очень удивительные женщины. Даже из всех учебников по литургике, например, я больше всего люблю, конечно же, учебник Красовицкой, потому что это действительно вот, ну, как-то вот она умеет преподавать этот предмет так, что он становится и любимым, и запоминается.
В вашей книге сразу уже в введении поставлена такая, ну, проблема, я бы сказала, такой конфликт острый. Вы говорите, с одной стороны, есть вот феминизм, эмансипация, с другой стороны, есть женщины, которые хотят быть вот в таком патриархальном стиле женщинами, и как бы все это не до конца истинный путь. И вы говорите, и есть еще женщины просто хорошие, добрые, вроде бы такие не агрессивные, не противопоставляющие себя мужчинам, но и они страдают какой-то вот неуверенностью. То есть, вот что это за проблематика такая? То есть, кажется, что женщины сами не знают, что такое, что значит быть женщиной.
Вы знаете, вот вообще меня побудило написать эту книгу. Следующая проблема – это вот выступление таких экстремистских феминистских групп, которые женских, которые занимались, ну, вот таким, скажем, богоборчеством, то есть такой вот откровенной атеистической деятельностью, как, например, там группа Фемен, которая, женщины, которые пилили все вот кресты на месте расстрела новомучеников в Киеве, ну, или там вот наша эта пресловутая группа Pussy Riot. Вот, и меня вот это настолько как-то шокировало, потому что для меня все-таки всегда мне казалось, что женщина, она как-то очень расположена к церкви. Я бы не побоялся бы этого сказать, что церковь, она, в общем-то, и держится на плечах женщин.
На женских молитвах, да.
Как в свое время митрополит Николай Ярушевич сказал, белые платочки спасли церковь. Вот. И поэтому вот я стал думать, а вообще вот все-таки вот, ну что это? Это вот какой-то общий такой тенденция или это вот какой-то экстремизм? Что вообще как бы женщины думают о мире, о женщинах и о самих себе? Вот. И действительно я понял, что ну вот проблема очень непростая. Вот. И проблема эта начинается на самом деле не с женщин. Она начинается с мужчин, с того, что наш мир, наша цивилизация – это мужская цивилизация. И ну, все, большая часть философов, мыслителей, ученых, там, деятелей искусства – это были мужчины. И можно сказать, что это была сформирована, ну, некоторая уже такая парадигма мужская. Вот. И, конечно же, мужчины имели представление о том, что такое женственность. И получается, что женщинам сегодня нужно либо согласиться вот с этой парадигмой, мужской парадигмой женственности, или, если они не согласны, то пытаться бороться с ней. И получилось вот что. Получилось, что женщины или соглашаются с этой мужской парадигмой, а она, в общем, не очень, на самом деле, не очень как бы богата.
Истина.
Да, она, я бы сказал, она все-таки тенденциозна. Да, она тенденциозна. Потому что мужчины как-то больше видят в женщинах две стороны. Вот есть мужчины, которые видят женственность в домашней хозяйке, в домашнем хозяйстве, в воспитании детей и так далее. Вот. Ну, а есть, которые видят женственность, ну, в некоторой такой куртизанке, что ли, такая вот флиртующая, такая вот жрица красоты для покорения мужских сердец. Вот. И поэтому, ну, эта картина, вот, женственности, она явно недостаточно.
А что же такое женственность, вот с вашей точки зрения?
Да, и женщине получается, что ей или надо с этим согласиться, а если не согласиться, значит, надо с этим бороться и занимать противоположную точку зрения, то есть тогда вот мы не хотим такой женственности, что нам остается? Если мы остаемся в этой мужской парадигме, нам остается мужественность, то есть путь соперничества. С мужчиной.
А есть какой-то третий путь, да?
А третий путь – это попробовать понять, а как бы мы увидели женственность, если бы у нас была не только мужская парадигма этого мира?
Вот это очень интересно, кстати.
Если бы у нас был женский взгляд на этот мир, то, может быть, мы увидели бы и женственность, и мужественность еще с какой-то стороны. Вот. То есть для меня женственность – это прежде всего ну, отвага женщины быть самой собой. Вот. То есть это быть другой, не такой, как мужчина, вот, но и не такой, как мужчина видит женщину. Вот. И поэтому мне кажется, что женственность – это путь к подлинности, это путь вот к той другости, которую задумал Господь, потому что Он все-таки создавал женщину действительно как ну, как другого человека, который мог бы быть помощником мужчине и который восполнял бы то, чего вот не хватает у мужчины. И поэтому в этой книге я на всем протяжении пытаюсь вот рассмотреть, а какой будет взгляд на мир, каким будет поведение вот, женщины, если оно будет базироваться вот на этой третьей точки зрения.
Третья точка зрения. Ну, а эта третья точка зрения, она как бы для каждой женщины своя, свой путь, или все-таки можно ее черты набросать, вот это, этого третьего образа женственности, как
сказать? Ну, вот этому, собственно говоря, и посвящена была эта книга, потому что, ну, можно было бы предположить, что как бы, ну, вот женщина просто не такая, вот, как бы маргинальное существо, и, значит, вот это есть женщина, такой маргинализм. Но на самом деле мне хотелось найти вот общие черты. Мне все-таки казалось, что это что-то универсальное. Тем более, что вот насчет мужественности же ни у кого споров нет. Понимаете?
Все понимают, что,
все понимают, что это такое мужественность, да. Вот. И как бы все понимают, что это универсальное понятие. Вот. И мне хотелось найти вот именно признаки вот этого универсального. Поэтому вот мне хотелось рассмотреть в этой книге какие-то качества женщины, которые особенно ценят в женщине женщины и мужчины. Я опрашивал много людей, своих студентов, магистрантов, вот, с теми, с кем я общался, просто для того, чтобы выяснить этот вопрос. И опрашивал и мужчин, и женщин. Поэтому у меня так составилась довольно большая база вот этих ответов, и я мог бы выделить какие-то основные ответы на эти вопросы. Ну, а кроме того, мне хотелось тоже прибегнуть к фактам истории, к памятникам литературы и к Слову Божьему, к Священному Писанию, для того, чтобы вот найти там тоже какие-то подтверждения вот, своих мыслей и своих находок.
Друзья, вы слушаете передачу «Книжный клуб». У нас в гостях сегодня священник Петр Коломейцев. Он психолог и декан факультета психологии Московского православного института Иоанна Богослова, РПУ. И мы говорим о его книге. Она называется «Книга о женственности». Она вышла в издательстве «Никея». Книга совсем, ну, я бы сказала, небольшая по объему, но очень разнообразная по материалу, по примеру. Меня вот это поразило. Это даже, так, я бы сказала, такая энциклопедия женственности. Но очень, очень такая миниатюрная.
Да, вы знаете, меня как-то одна прихожанка спросила, чего это я вдруг, мужчина, взялся писать о женственности. Вот, и должен сказать, что... Ну вот я и ответил, что я же не сразу к этому пришел. Я, прежде чем писать это, я решил посмотреть книги женщин о женственности. Вот. И я был так глубоко разочарован. Вот. Уже один перечень названий этих книг, я не буду называть авторов, как-то меня очень сильно разочаровало. А уж когда я стал читать, то тем более. Это, например, такие книжки, как «Стань самой обаятельной и привлекательной»,
ну,
«Из куриц в принцессы», да, да. «Из мышек в кошки», значит, «Учебник настоящей стервы» и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и я как-то подумал, что вот, ну, у женщин не очень получается написать эту книжку, вот, потому что, ну, феминистская книжка «Второй пол», конечно, она содержит очень много фактов Симон де Бувар, но при этом она очень атеистична, и потом она отрицает женственность как таковую. Она просто говорит, что женщина рождается человеком, а женщина ее делает общество. Вот. И что в тот момент, когда она стала женщиной, она перестала быть человеком. Это, конечно, вот категорическая такая точка зрения.
Крайняя совершенно,
крайняя.
Да.
Вот. А я чувствую, что на самом деле мир нуждается в том, чтобы мужчины были мужественными, а женщины были женственными. И мне кажется, что и детей надо так воспитывать. Мужчин мужественными, мальчиков мужественными, девочек женственными. Вот. И вот это, кстати, тоже один из таких путей, может быть, сказать, четвертый путь, это как бы вообще отрицать мужественность и женственность и идти к образу какого-то такого интерсекса, такого вот унисекса.
Из священника это как-то неожиданно звучит.
Да, такого вот единого неразличимого пола. И действительно, такие... Ну, случаи уже есть.
Но это вы с юмором говорите же, да?
Конечно. Вот. И такие случаи есть. И поэтому, конечно, вот я могу сказать, что в этом смысле книжка, скажем, вот Жозетты Круассан, которая выделяет именно женское призвание как призвание, вот мне показалось ближе. То есть, в общем, я понял, что книг на самом деле немного. Вот. И поэтому вот подытожить то, что уже было сказано, и попытаться сказать что-то, что удалось понять мне, будет не лишним. Вот. И, конечно, я должен сказать, что в этой книжке мне очень помог в работе редактор. Вот. Но почему-то как-то издательство «Никея» решило, что это должна быть книжка, сделанная мужчинами, поэтому редактор у меня тоже был
тоже мужчина.
Да, замечательный поэт Александр Лагунов, окончивший институт литературный имени Горького. Вот, и он тоже очень помог мне. Вот я, допустим, вспоминал какой-то случай, и он мог точно найти.
Вот. Исторический какой-то, да?
Да, и благодаря своей какой-то эрудиции, благодаря хорошему знанию литературы. Вот. Я, например, думал, что я никогда не найду, вот, ну, где я это прочитал. Ну, вот с его помощью там мы нашли кусочек из Экзюпери. Вот. Он как-то вот понял, где надо искать. Поэтому он очень помог мне в редактировании этой книги и в поиске вот тех примеров, которые я хотел привести, но вот не точно знал или забыл. В общем... Его помощь, конечно, неоценимая.
А отец Петр, вот вы выделяете такие черты истинной женственности. Верность. Ну, вроде бы все понятно, да, с верностью. Миротворчество. Вот это уже интересно, да, вот миротворчество.
Я хочу сказать, что если бы наш мир с самого начала был все-таки миром не мужским, а миром мужским и женским, гармоничным миром, потому что, ну, только женский мир, это тоже было бы плохо.
Вот. Слишком все такое аморфно-расплывчатое
стало было бы, плохо.
Да?
Вот. Ну, и потом, мне кажется, что вот противоположности, они как-то в чем-то сближаются.
Да.
Вот, поэтому мне кажется, что вот какая-то такая вот ультрамужская картина мира и ультраженская, они одинаково ксенофобичны, они не принимают другого. Вот
но
если бы мир был гармоничным...
Сегодня, мне кажется, женщины ведь не очень себя в этой роли проявляют.
Мне кажется, что мало проявляют,
мало, да.
Вот, потому что вот те, как бы положение женщины еще пока не дает во всей полноте проявлять вот эту вот женственность. Но если бы вот наш мир был бы действительно, повторяю, таким гармоничным, то у нас не было бы войн. Вот, потому что, знаете, вот есть потрясающий случай, как еврейская мать и палестинская мать вместе написали книгу об общей боли.
Есть даже движение такое, по-моему,
они,
еврейских и палестинских матерей.
Они обе потеряли сыновей. Вот. И, в общем-то, их горе сблизило, хотя они, можно сказать, вот, принадлежали к враждующим сторонам. Понимаете? Поэтому мне кажется, что женщины легче найдут вот этот язык.
Точки какие-то вот соприкосновения.
Да, я там пишу вот о Собинянках, вот этот известный случай, когда Собинянки сумели примирить римлян и Собинян и предотвратили вот эту кровопролитную, значит, схватку, которая уже должна была состояться.
Ну и там вы тоже приводите известный пример, что на Кавказе женщина может остановить кровопролитие, бросив платок, да, по-моему, там вот
ну,
как-то
да.
Это традиционно, да, это известно вот уже. Но вот на самом деле, да, мне кажется, что как раз вот женщины сегодня чаще становятся агрессивными, чем мудрыми миротворцами. Они как бы следуют за вот злостью как бы этого мира, раздраженностью, какой-то нетерпеливостью.
Мне кажется, есть какой-то страх у женщины вот прислушаться к себе. К себе, к самой, быть самой. Потому что, Ну, это же еще означает и ответственность. Вот если ты становишься сам собой, если ты как бы уже не следуешь по течению, вот если ты не идешь таким конформным путем, потому что конформист, он ни за что не отвечает. Он просто следует тому, что ему предлагается. Вот. То человек, который пытается вот, прислушаться к себе и идет своим путем, он сразу становится объектом и критики, и потом он сразу становится ответственным за то, что он предлагает. И поэтому это требует какой-то определенной смелости, храбрости. Вот. И мне кажется, что вот многие женщины, они готовы быть чем угодно, чего из нее сделают, то вот с тем она и согласна, но только вот не прислушиваться и не быть самим собой. Ну, на самом деле, это для всех характерно.
Да, конформизм так
вот, называется. Да, реально. Это мы... И, конечно, вообще для человека свойственно вот это вот, что в каких-то случаях кто такой я? Да, я последняя буква в алфавите. Вот каким мне скажут, таким я и буду. Вот. А у нас как бы вообще еще и воспитывался этот конформизм как, ну, такая главная идеологическая задача. Поэтому, конечно, вот это вот выражение своей самобытности и какая-то вот активная позиция в поисках действительно чего-то собственного, вот то, что заложено в человека Богом, это, конечно, требует большой смелости.
Мне очень понравилось, когда вы пишете о том, что ну, у женщины часть ее призвания к гармонии и красоте, и что женщины осознают границы порядка и гармонии. То есть даже лучше, чем мужчины, да, как бы это наша, ну, что ли, сфера, да?
Да, вот понимаете, мужчина, он как бы по природе инноватор. То есть он строитель и разрушитель одновременно. Он что-то разрушает, вот, иногда до основания, а затем что-то строит. Вот. И вот и задача женщины, она в том, чтобы гармонизировать то новое, что строит мужчина, вот связывать его с тем, с той средой, где он строит. Вот если создается новая семья, можно сказать, что мужчина в какой-то степени отвечает, ну, за такой портрет этой семьи, за такую его физиономию. Вот. А женщина такую индивидуальную физиономию этой семьи. А женщина, она отвечает уже за связь с родительскими семьями, причем не только со своей родительской семьей, но и с родительской семьей мужа тоже. То есть зачастую женщина гораздо лучше сохраняет вот эти традиции связи своего мужа с его родительской семьей, чем он сам.
Это точно. Я вот по своим родственникам это чувствую, да, что вот невестка там, допустим, она налаживает связи, да.
Вот. И потом, конечно, вот у мужчины и женщины совсем разное вот структурное мышление, совсем разное представление о структуре. У мужчины структура – это элементы, которые связаны между собой непосредственно вот как какой-то цепочкой. И она выходит как-то за пределы, вот, и она, ну, мужчина старается абстрагироваться от всего, когда выделяет структуру. Он старается очистить эту структуру от всего, что, так сказать, к ней, ну, скажем так, налипает. У женщины совсем другое. Вот говорят, что женщины не мыслят структурно, мыслят структурно, но у них другая структура. Я там вот привожу...
Про Линнея, там смешно,
да,
очень,
да, 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 пример. Пример про Линнея и его супругу. Вот, потому что для женщины в структуру входит все. Вот, то есть вот и структура у нее рассматривается как некий объем. Вот есть объем квартиры, там кошка живет, собака, птички, рыбки, дети, муж, свекровь и так далее, так далее. И вот все это входит в эту систему. Поэтому ее система – это такая вот…
Интегрирующая такая.
Да, да? Я ее называю локальной демиургией. То есть это вот та область ответственности который принимает на себя женщина. И вот там все связано взаимно друг с другом.
А про Линей это не шутка? Это правда пример, как он белье по системе укладывал?
Это вот реальный случай, да.
Не будем пересказывать, но, друзья, почитайте, действительно. Я смеялась. Я никогда не думала, что настолько мужчина может отключиться от жизни и создавать систему в бытовых вещах.
Я очень долго искал вот этот пример. Я его помнил, этот пример, где-то со школы. Угу. Вот. Но вот благодаря, так сказать, поиску в интернете мне удалось найти точно это место, и поэтому там приведена точная цитата.
В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Друзья, вы слушаете передачу «Книжный клуб». И у нас в гостях сегодня священник Петр Коломейцев, декан факультета психологии Московского православного института Иоанна Богослова, РПУ. И мы представляем его книгу о женственности, которая вышла в издательстве «Никея». Отец Петр, вот еще если так бежать галопом по Европам, по вот этим чертам женственности, меня, знаете, вот немножко где, но как-то зацепило немножко ваше отношение к искусству. То есть вы пишете, что эротика – это плохо, и так как женщина предстает как предмет потребления, тем самым вы как бы отрицаете очень многие произведения искусства.
Нет, я бы сказал так, что вот те попытки разделить, скажем, искусство на эротическое и порнографическое.
Не, ну порнографическое, это понятно, за
что они сразу формальны, то есть там как бы пытаются вот определить, ну, площадью от открытого тела. Вот если открыто столько-то процентов, это значит одно, а если нет, это другое. А я говорю, что для меня гораздо важнее отношения. Вот, потому что если отношение к телу и мужскому, и женскому, как к прекрасному творению Божьему, вот, то здесь нет ничего плохого. Вот, и я сам по своему первому образованию художник, я закончил МАРХИ, вот, и занимался в клубе юных искусствоведов музея Пушкина еще, будучи школьником, поэтому для меня никогда не было, так сказать, такого вопроса. Для меня произведение искусства – это действительно всегда были произведения искусства. Вот. А вот потом, когда я уже стал смотреть там рекламу, еще что-то, то я увидел, что там есть момент другой. Там как бы женщина представляется как некий объект потребления. Вот. И в таком случае вот, это как раз то, что мне кажется совершенно недопустимо. Вот. То есть можно смотреть на женщину с восторгом, как на творение Божие, вот, но смотреть ее как на объект потребления, вот, это уже совсем не то. И поэтому вот, все зависит от того, кто делает это произведение и с какой целью, и становится оно либо произведением искусства, либо не становится таковым.
Угу. Вот еще вопрос, мне тоже кажется, он вызовет, такое ваше утверждение может вызвать протесты у женщин. Вы пишете, что косметология, косметологическая индустрия, даже вы говорите, она призвана скрыть характер, жизненный путь человека. Вот, ну, понятно, что когда совсем уже прям делают там пластику, изменяют лицо, это да. Но вот где здесь граница? Потому что, естественно, все хотят выглядеть красивыми, там пользоваться какими-то средствами для улучшения состояния кожи, я не знаю, там, ну...
Да, это вопрос действительно очень тонкий. Вот, вы знаете, вот я как-то один раз вот попался таким образом. Я сказал, ну вот смотрите, вот как хорошо... Вот кино, вот там еще что-то. Ну, вот, вот тут женщины вообще не употребляют косметики. И в ответ я услышал хохот.
Там килограммы грима на них.
Вот. Потому что там, оказывается, она употребляется, но она вот работает на образ и работает на человека. Вот. То есть, на самом деле, можно выявить и подчеркнуть черты человека, его красоту, как бы вот тот действительно первоначальный план, вот, и скрыть какие-то недостатки и так далее, так далее. А есть случаи, когда женщина превращается совсем не в то, какая она была. У меня был такой курьезный случай. Я крестил одну взрослую девушку, вот, и мне помогала, значит, работница храма, женщина одна. Ну, поскольку это вопрос такой непростой, вот, все-таки девушка уже взрослая, я попросил, чтобы вот помогала мне женщина, чтобы какие-то моменты не смущать, чтобы... Вот. И когда она уже вышла из купели, вот, значит, купель так немножко почернела, потемнела, вот, и эта женщина умыла ей лицо, и вот когда она стояла в рубашке, и оказалось, что она просто совсем другая. И вот эта пожилая женщина, которая помогала, она так
посмотрела. С нее краска сошла?
Да, посмотрела на нее.
Тушь
сошла. И сказала абсолютно вот как-то непроизвольно: «Боже мой, какая красавица!» Вот. То есть насколько красивая оказалась эта девушка, когда она вышла из купели, и какой, ну, совсем другой. Вот, может быть, красивой с точки зрения самой девушки она была, но вот она явно пользовалась каким-то другим образом, который она хотела создать, и очень не замечала просто своей собственной природы и красоты.
Вы в книге упоминаете, что интересовались историей костюма. Вообще, как вы относитесь к стилю одежды современной женщины? Вот к брюкам, да, к пиджакам, там, я не знаю. Ну вот как должна одеваться женщина, на ваш взгляд, конечно, вот, чтобы подчеркнуть свою женственность, а не убить ее?
Ну, мне кажется, что вообще вот костюм, он сейчас, одежда, она становится, конечно, функциональной. Вот, то есть она становится разнообразной. Вот, есть деловая одежда, есть вечерняя для театра, для каких-то приемов, раутов. И есть, скажем, просто спортивная. Вот, и поэтому мне кажется, что это хорошо, что одежда разнообразная. Вот, но плохо, когда она становится... такой унисексовской. Вот. Мне вот очень нравится, например, что вот теннисисты и теннисистки, одетые в спортивную одежду для тенниса, но одеты по-разному.
По-разному, да.
И вот это мне как-то кажется, это здорово. Вот. Или там фигуристы тоже по-разному. Вроде у тех спортивная одежда. Но вот мне кажется, что вот здесь как раз в фигурном катании и вот в теннисе, вот там удается найти вот эту меру, когда одежда и функциональная, и удобная, и спортивная, вот, и в то же время она вот отражает вот мужскую или женскую, так сказать, принадлежность к этому. Вот. А когда она просто одинаковая, то вот мне кажется, это как-то обедняет.
А как вы считаете, вот мне просто интересно, брюки, они убивают женственность? Я знаю, есть две совершенно крайние точки зрения. Есть такие вот, ну, сейчас же распространены всякие семинары, вот есть такая психолог, ну, не буду называть фамилию, которая считает, что это просто вообще убивает женственность. С другой стороны, если приехать в Италию, вот в межсезонье, там не увидишь ни одной женщины в юбке. Они все ходят в брюках, потому что тепло, удобно, и при этом итальянки весьма, мне кажется, живые и женственные.
Ну, вообще, на самом деле, брюки изначально были женской одеждой.
Женской?
Да, вот такие вот шароварчики. А мужчины, ну, во всяком случае, на Востоке, а мужчины вот носили там тунику, халат. Вот, то есть, а колготы появились, кстати, как мужская одежда, потом стали как-то...
То есть, все переменилось.
Да,
всё...
вот. И мы видим, что вот есть даже как-то вот, ну, некоторые такие остатки вот этого прежнего представления об одежде. Вот, ну, например, шотландский килт.
Ну, да.
Вот,
юбки, собственно говоря.
Мужская одежда, да. Вот, которая, значит, сохранилась вот у шотландцев. А на самом деле вроде бы юбка. Вот. Поэтому я бы не стал называть вот, брюки мужской одеждой. Вот. Знаете, как это самое? Один батюшка говорит, вот представьте себе, что вот... Я бы, говорит, вместо брюк ходил бы, понимаете, в длинном платье до пола. А она ему говорит: батюшка, а вы только так всегда и ходите. И тут он посмотрел и вдруг понял, что и подрясник, и ряса – это такая длиннополая одежда, и никто даже не может сказать, так сказать, в брюках он или нет. Вот, поэтому...
То есть не в этом дело?
Мне кажется, не в этом дело. Вот, мне кажется, что и брюки бывают разные. Вот. И мне кажется, что женские брюки мужчина бы не надел бы. Вот. И мне кажется, что женщина в таких нарочито мужских брюках тоже как-то не очень
понятно,
смотрится.
То есть, вот это дело
то есть
в стиле.
Мне кажется, что брюки – это просто вид одежды.
Угу.
А вот уже мужскими или женскими их как бы делает в дизайне.
Спасибо, это интересно, животрепещущий вопрос. Большая часть вашей книги, значительная, посвящена тому, как мужчине и женщине понять друг друга. И действительно, вот... как говорится, да, мужчина с Марса, женщина с Венеры. Не раз это в жизни, и многие из нас убеждались, что... Мне очень понравилось, как вы выражаетесь, что мы не распознаем сценарий поведения в отношении друг друга. Вот именно. Почему? Что происходит? Как это понять?
Вообще это удивительно, что все-таки вот на Западе, где есть очень большое стремление к какой-то унификации, вот, где даже слово... «мен» считается нехорошим словом, потому что «мен» – это одновременно и мужчина, и человек, а «вумен» – это только женщина. Поэтому там все больше и больше переходит к слову там «person».
Uh-huh.
Вот, и гендер определяется там «male» – «female», а не «man» и «woman».
Uh-huh.
Так никогда не скажут, потому что это уже будет неполиткорректно. Вот, и тем не менее, вот именно... Там родилась вот эта книжка Джона Грея «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», потому что эта книжка родилась не из политкорректности, не из идеологии, из насущной жизни.
Да-да-да-да-да.
Потому что он на своей собственной жизни столкнулся вот с этим трагическим непониманием друг друга. И он даже пишет об этом в одном из своих эпизодов, что как близка была их семья к разрушению, когда он все-таки решил, не понимая, послушаться свою жену. И потом только уже он, когда это все объяснил, вот, потом, значит, он стал делиться этим с другими, открывал семинары, и приходили семьи, которые, пройдя вот эти семинары у Джона Грея, который написал этот вот бестселлер, переведенный на все языки мира «Мужчина с Марса, женщина с Венеры», и они понимали, что, оказывается, вот те конфликты, которые существуют в их семье, это конфликты не из-за того, что они не подходящие друг другу люди, а просто из-за того, что женщины – это женщины, а мужчины – это мужчины. И знаете, вот очень интересный пример был, когда вот один мужчина, он несколько раз был в браке и разводился, и говорит, ну вот, ну нет, просто вот не сошлись характерами, не сошлись характерами, опять не сошлись характерами. И потом вдруг он понял, что да не характерами не сошлись.
Просто не научились язык друг
просто
друга
не
понимать.
Просто он не научился понимать женщин.
Угу.
Вот.
Ну, что же здесь самое главное? Вы так о многом говорите, вот результаты, процесс, и слушаем мы по-разному, и едим мы по-разному, и вот вообще, ну, все у нас разного. Одни креативные, а мы вот женщины гармонию создаем, и они спринтеры, а мы марафонки. Но все-таки ядро какое? Как все-таки научиться
понимать? Мне кажется,
понимать?
Надо просто научиться вот жить в этой другости. Вот. И понимать, что вот твое видение, твое понимание – это, как вот говорят в музыке, моновосприятие. Вот. И, а вот женский взгляд, женское понимание, женское ощущение, оно добавляет что-то. И взгляд получается объемный. Вот мы с вами отличим плоскую картинку от объемной, правда?
Да, конечно.
И это не потому, что вот стереоэффект – это как бы два изображения или два источника звука, которые противоречат друг другу. Нет, они вот говорят об одном же, но чуть-чуть под другим углом воспринимают. И уже создается объемное видение и объемное слышание. Поэтому мне кажется, что надо просто вот как-то бережнее относиться вот к этому другому взгляду, понимая, что в итоге мы добьемся большей объемности вот этого нашего общего видения.
Но прежде чем с уважением относиться, нужно ощутить эту другость, да, понять, в чем она, наверное,
конечно,
да?
Конечно.
Ну, это как раз ваша книжка, она может помочь, наверное, сделать первые шаги, потому что действительно у вас так четко по пунктам показано, в чем мы разные. Вот, и читаешь и думаешь, о, точно это, и это точно. Все очень даже, да, жизненно получается. А, но что еще? Вот у вас есть заключительно интересный такой, глава там, а все-таки из чего складывается призвание женщины и как его вот осознать, обрести?
Вот понимаете, когда, если мы будем говорить как бы вот о призвании как о профессии, то вот мы не найдем здесь источника, ответа, вернее, на вопрос. Если мы будем говорить об мужском и женском, мужчина, женщина, то мы тоже, в общем, не найдем ответа на вопрос. Мне кажется, что вот есть такие вещи, о которых не спорят. Понимаете? Вот не спорят о таких понятиях, как мать, отец, брат, сестра, дочь, сын. Понимаете, это вот какие-то удивительные слова, которые сразу воспринимаются верно. Вот. И поэтому мне кажется, что вот свое призвание мужчины или женщины надо смотреть через призму вот этих призваний. То есть женщина, она должна вот иметь это призвание быть дочерью, потом быть женой, потом матерью, потом бабушкой. Вот. И с этим никто спорить не будет. И это действительно призвание, которому можно следовать. Вот. И, наверное, то же самое и мужчина.
А если, например, у женщины нет какой-то вот этой роли вот по жизни, то есть она может это образно экстраполировать на других людей, да? Ну, как бы материнское отношение к другим людям или сестринское отношение?
Ну, безусловно. Вот. Мать Мария, она была действительно матерью вот, для тех, ради кого она жертвовала своей жизнью.
Вы про мать Марию Скопцову говорите?
Да. Мать Тереза тоже была действительно матерью. Вот. При этом, понимаете, ее материнское сердце было настолько широким, когда вот началось движение против абортов, она озаглавила его так, что если вы решили, что ребенок не нужен вам, отдайте его мне.
Мать Тереза так говорила, да?
Он нужен мне. Вот. И Богу. И таким образом вот это движение спасло жизнь очень многих детей. Вот. Поэтому ее действительно вот сердце было таким очень большим материнским сердцем.
У нас остается еще несколько минут. Хотелось бы, вот, чтобы вы пару слов сказали и о других ваших книгах. Какой проблематике они посвящены?
Ну, вот я считаю очень важную для меня книгу. Это «Каждый ребенок особенный». Эта книга написана в соавторстве, значит, с Кристель Мански. Это ведущий дефектолог из Гамбурга. Женщина совершенно удивительной судьбы личной. Вот, которую очень тесно как бы ее практика связывает со школой Выгодского, и она действительно, можно сказать, вот последователь русской психологической школы, школы, которая позволяет ей делать ну, удивительные просто чудеса. Вот. Эта книга с отцом Максимом Первозванским «Ты и я», где книга о христианском взгляде на любовь и влюбленность. Эта книжка «Душа вашего подростка», такой гид-антистресс для родителей, где подросток рассматривается глазами священника, это как раз мой раздел, глазами психолога и глазами врача. Вот, мне кажется, это книги, ну, достаточно актуальные вот, и востребованные.
А вот я знаю еще, что вы один из первых православных священников, кто стал служить литургии на языке жестов. И это тоже такая вот сфера вашей деятельности. Я не знаю, у вас как-то, ну, это тоже отражено в ваших книгах или, может, в каких-то...
Ну, вот в книжке «Каждый ребенок особенный», да, я там говорю о своем опыте в том числе вот, и об опыте работы с этой общиной.
Ну, хорошо. Тогда давайте, подводя итог, вернемся все-таки вот к книге о женственности, которая у нас сегодня в центре нашего внимания. И, может быть, ну, не знаю, мы так что-то затронули, может быть, еще какие-то важные вещи здесь, или, может быть, какие-то пожелания нашим слушательницам?
Ну, вот мне очень нравится мысль Сомера, вот, что женское движение как бы сконцентрировалась на том, чтобы изменить мир под женщин. Потому что ну, вот мир как-то вот он существует не совсем как бы созданный женщинами и для женщин. И вот надо его изменить. Вот. На что он предлагает прежде всего женщинам измениться. И тогда изменится мир.
Вот как. Ну что ж, можно считать это таким пожеланием. А скажите, какие-то уже отклики есть на книгу? Что говорят, что пишут?
Ну, вот много откликов. У меня один отклик был очень интересный. Женщина пишет, включить в школьную программу и, значит, обязательно, как для обязательного чтения, а мальчиков еще заставлять и сдавать по ней экзамен.
Бедные мальчики. А скажите, а книгу о мужественности вы не собираетесь написать в пару как бы?
А дело в том, что вообще-то ну, эта книжка уже есть в этой серии. Эта серия была открыта книгой отца Андрея Лоргуса, значит, о счастье, и второй книгой об отцовстве. Вот. И поэтому, в общем, ну, мне кажется, ну, да, что он эту тему вполне раскрыл вот в этой книге об отцовстве. Он пишет и о мужественности. Вот. И вот четвертой книгой в этой серии – это книга вот только что ушедшего от нас отца Сергия Овсянникова. Это книга о свободе. Это удивительная книга, которая многих просто сегодня как-то вот потрясла, потому что основной девиз ее – это все-таки уйти от законничества и прийти к Богу.
Спасибо большое, отец Петр, за интересный рассказ и интересную книгу, которую я вот от всей души рекомендую нашим слушателям. Книга о женственности вышла в издательстве «Никея». А в гостях у нас сегодня был священник Петр Коломейцев, декан факультета психологии Московского православного института Иоанна Богослова, РПУ. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.
До свидания.